Леонид Еленин. «Пики вечного света». Научно-фантастический рассказ. Я давно мечтал о Меркурии. Когда отобрался в команду колонизаторов еще в звездном городке, хотел оказаться здесь, первым. Мы готовились к высадке на планету, отрабатывали не только общую внекорабельную деятельность в огромном бассейне, но и работу на поверхности. Потом были командировки на Луну и бесчисленные тренировки. Казалось бы, самых невозможных ситуаций. Так это казалось тогда. Понимание того, что Меркурий возможен, пришло уже на Марсе. Я был пилотом 4-й миссии на базу «Восход». Вернувшись, прошел сложный отбор в международную команду «Альфа». В нее собрали лучших из лучших, но сначала мы даже не знали, к чему нас готовят. Но я был уверен. Впереди нас ждал Меркурий. Путь сюда был долог. Он прошел через тренировочный лагерь пустыни Гоби, полугодовалую экспедицию на южный полюс Луны, где Альфа училась работать в области вечной тени в западной части кратера Кабео. Мы учились в ручном режиме сажать прототип спускаемого аппарата, размеры которого больше походили на настоящую космическую станцию. Тренировались летать на небольшом вспомогательном корабле, который за сложную и необычную конструкцию управляемых посадочных опор, позволявшую садиться на крутые склоны кратеров, мы прозвали «кузнечиком». Но все же после занятий мы возвращались к свету Солнца. На Меркурии такого не будет. Там нам придется жить в царстве вечного мрака, ловушке холода, как называли подобные места ученые. Казалось, этому не будет конца. Наша команда постепенно редела, пока не осталось 12 человек. Это и были основные дублирующие экипажи. В самом конце июля 2079 года все апостолы, как нас стали называть, прибыли на космодром Вэньчан и ждали пуска, от которого зависело все. На стартовом столе стояла белоснежная ракета-носитель, под обтекателем которой находилась автоматическая межпланетная станция НАБУ, точнее ее посадочный модуль, наш будущий дом. На орбите ее уже ждал выведенный в космос полгода назад орбитальный модуль, универсальный буксир «Енисей» и двухлетний полет до Венеры с одним гравитационным маневром вблизи Земли. Там, над непроглядным пологом неприветливой и до сих пор непокоренной планеты, которая не пускала к себе даже автоматические станции, не то что человека. Те, кто отправится на Меркурий, будут ожидать второго часа X — стыковки НАБУ с пилотируемым кораблем «Гермес». По возвращении в звездный городок нас ждал финальный отбор тех, кто станет основным экипажем. И я стал его командиром. В начале апреля 2080 года мы прилетели на космодром «Восточный», а 14 числа отправились в космос. Ожидая команды на включение маршевых двигателей на опорной околоземной орбите, я видел в иллюминаторе Землю. И именно тогда мне пришло отчетливое сознание того, что сюда я уже не вернусь. Просто, ясно и страшно. Я пытался закопать эту мысль, от которой по спине бежали мурашки, работой, рутинными операциями контроля бортовых систем корабля. Но она постоянно все возвращалась и возвращалась ко мне, пропав лишь тогда, когда мощные маршевые двигатели с силой вдавили нас в ложементы. Впереди был гравитационный маневр в поле тяготения Луны и полет к Венере, куда уже мчался по своей орбите НАБУ. Сложная схема, которая, конечно, вызывала много вопросов. Два космических корабля должны были состыковаться после гравитационного маневра у Венеры в десятках миллионов километров от Земли. Если что-то пойдет не так, миссия завершится, не начавшись. А нас будет ждать грустный и долгий путь домой. Ни с чем. День стыковки был для всех нас часом X, главным днем нашего размеренного и однообразного календаря. 8 часов смены, 8 часов бодрствования и 8 часов отдыха в небольшом жилом модуле. До стыковки с НАБУ приходилось терпеть тесноту и надеяться на лучшее. Зачем все было сделано именно так? Ответ прост. Меркурий. Чтобы выйти на его орбиту даже сейчас с новыми мощными и экономичными химическими двигателями на метане и переохлажденном кислороде, нужно было совершить несколько гравитационных маневров у Земли и Венеры. Именно поэтому НАБУ полетел первым — и сэкономил нам практически год пребывания в радиационных полях внутренней части Солнечной системы. А мы должны были запрыгнуть в последний вагон несущегося к Меркурию поезда. Я хорошо помню пролет Венеры. Гермес шел всего в нескольких сотнях километров над ее облачным покровом. Необузданная планета бурлила, давая понять, что не ждет никого в гости. Сейчас там в облаках летала автоматическая атмосферная станция, очередной венерианский дирижабль. Но на свою поверхность она не пускала никого. Все спускаемые аппараты, которым удавалось сесть, работали не более часа и замолкали навсегда. Венера умела хранить свои тайны. Разогнавшись в поле ее тяготения, мы вышли на Набу и установили связь. Вся команда прильнула к трем иллюминаторам, пытаясь отыскать среди звезд ту самую, от которой сейчас зависело все. Набу, соединенный с тягачом Енисей, выдал себя внезапно. Просто одна из блестящих крупинок начала медленно перемещаться на фоне неподвижных далеких звезд, быстро приближаясь к нам и становясь все ярче. Исполинский солнечный щит, который должен был защищать нас в дальнейшем полете к Меркурию, время от времени поблескивал на солнце. У нас была лишь одна попытка. Экипаж в аварийно-спасательных скафандрах занял свои места. Хотя все прекрасно понимали, что если что-то пойдет не так, то никто и ничто нам уже не поможет. Я держал руки на ручках управления, готовый в любой момент подхватить контроль над многотонной машиной, если автоматика в последний момент спасует. Но она не спасовала. Набу закрыл собой все фронтальные иллюминаторы. Мы медленно подходили к круглому стыковочному узлу. Радиодальномер перешел на отсчет метров. На мостике была непривычная тишина. Все смотрели то на бегущие цифры, то на выхваченные из мрака светом прожекторов зев стыковочного узла и зелено-красные всполохи навигационных сигнальных огней. Касание, небольшой удар и какой-то далекий жалобный скрежет. Тишина. Было слышно лишь непрерывное гудение системы вентиляции и кондиционирования корабля и биение наших сердец. Секунда, и на мониторах появились зеленые плашки сообщений о фиксации захватов и подтверждения стыковки. Все продолжали молчать, как будто боясь спугнуть удачу. Ликование началось лишь после того, как бортовая система оповестила нас о начале выравнивания давления в шлюзовом отсеке. Мы прибыли на Набу. После тесного жилого модуля Гермеса это был дворец. Три двухместные каюты и кают-компания, лаборатория, отдельная комната отдыха с большим сегментным круглым иллюминатором и даже небольшая оранжерея. Здесь мы должны были провести почти год на пути к Меркурию. Если повезет, еще два года, чтобы вернуться домой. На самом деле путь к Меркурию был не так долг, всего полтора месяца. Вся сложность заключалась в том, что нам нужно было не просто пролететь мимо него, но выйти на его орбиту, а значит затормозить. В космосе нельзя было остановиться и припарковаться, как на автомобиле. Для того, чтобы сбросить скорость, необходима работа тормозного двигателя, а значит, большие запасы топлива, которые необходимо вести с собой. Да, наша современная силовая установка позволяла выдавать невиданный еще 50 лет назад тормозной импульс, но все равно, даже сейчас, для выхода на околокруговую орбиту вокруг маленькой планеты нам требовалось не 6 гравитационных маневров, а всего 3. На борту все было штатно. Работали по своим сменам, в том числе и я, Максим Кнорозов, командир корабля. Моей напарницей была геолог Юмика Сайта, день рождения которой мы отпраздновали в уже спокойной обстановке через 4 дня после стыковки с Набу. Во вторую группу входили медик Патрик Гул и инженер Ситара Пхат. Второй пилот Ян Линчень и инженер Лигао были нашей третьей командой. Конечно, это деление было во многом условно. Так мы тренировались на Земле и Луне, но легко заменяли друг друга, если кому-то не спалось или были какие-то нерешенные задачи. В отличие от Гермеса, здесь мы полноценно работали, проводя в лаборатории многочисленные исследования из длинного списка научных заявок. В любое время суток, а жили мы по земному всемирному времени, кто-то всегда был в кают-компании, где можно было поговорить и выпить чашечку фильтр-кофе. Первый, самый дальний из трех пролетов Меркурия принес всей команде бурю положительных эмоций, в которых мы так сильно нуждались. И хотя планета выглядела похожей на Луну, все же это был совсем другой, далекий и неизведанный мир. Я хорошо помню, как под панелью солнечной батареи увидел освещенную часть равнины Жары, одного из самых грандиозных ударных кратеров Солнечной системы, простирающейся на 1500 километров. Когда человек только начинал исследовать этот мир с Земли, ученые были уверены, что планета всегда повернута к Солнцу одной и той же стороной. Как это происходит в системе Земля-Луна, правда, в этом случае Роль центрального тела выполняло само Солнце. Но во второй половине 20 века, с развитием радиоастрономии, нам стало понятно, что это не так. Меркурий не был в гравитационном захвате у нашей звезды, но его сутки без малого длились рекордные 59 земных дней. И это при том, что год на этой планете продолжался всего 88 суток. Да, это был действительно удивительный мир. Названия более чем 400 меркурианских кратеров носили имена деятелей искусства и культуры. Борозды назывались именами архитекторов, горные гряды — астрономов, долины — историческими земными поселениями, давно оставленными людьми, а уступы или эскарпы — именами прославленных исследовательских кораблей. Наш космический поезд, состоящий из Гермеса, Набу и буксира Енисей, готовился к первому гравитационному маневру. Бортовая навигационная система выдала команду на тормозной импульс. Нас немного вдавило в кресло. Это были непередаваемые ощущения. После столь долгого перерыва, пусть и всего на несколько секунд, вновь обрести свой вес. Проскочив мимо Меркурия, мы вновь удалялись от цели нашего путешествия, хотя на самом деле становились к ней все ближе. Когда в сложном деле все идет по плану, то начинаешь беспокоиться. Это случилось уже после второго пролета Меркурия. Енисей вновь дал тормозной импульс. Мы снова любовались частично освещенной планетой, на которой были видны совсем другие ориентиры, которые мы, конечно, заучивали. Вот гигантский 600-километровый кратер Бетховен. Но в этот раз наши взоры были устремлены к северному полюсу планеты, туда, где невидимый нас ждал наш будущий дом — кратер Кандинский. Снова подтянув нашу орбиту к орбите планеты, пошли на очередной круг. Часть этого пути мы преодолевали вне радиовидимости с Земли. В обычном режиме связь с домом практически не прекращалась. Даже если мы не выходили на связь с ЦУПом, бортовой компьютер постоянно обменивался телеметрией, посылая на Землю тысячи значений параметров всех систем. В режиме тишины, когда в течение нескольких недель наш корабль находился за Солнцем, мы были предоставлены сами себе. Это было неприятное время для всех. Да, мы понимали, что на таком расстоянии голос, который мы принимали с задержкой от 5 до 12 минут, ничем не сможет нам помочь. Но все же это была та незримая нить, что связывала нас с далеким домом. И вот когда она была временно разорвана, мы попали в мощный солнечный корональный выброс. Конечно, не было никакого светопреставления. Мы просто летели в черном, чужом и радиоактивном космосе. Тревогу забил датчик измерения силы солнечного ветра. Даже если этот выброс был зафиксирован космическими аппаратами, изучавшими нашу звезду, и о нем уже знали на Земле, то нам этого сообщить они уже не могли. Кривая графика на мониторе быстро росла. Голосовой информатор спокойным и приятным женским голосом призывал нас надеть защитные скафандры и занять свои места в наиболее защищенной части корабля, спускаемом аппарате Гермеса. У каждого члена экипажа был свой индивидуальный дозиметр, с которым мы не расставались. На нашем корабле мы находились вне защитного зонтика земной магнитосферы, ее радиационных поясов и озонового слоя атмосферы. Да, наш космический дом был максимально, насколько это было возможно, защищен от пронизывавшей солнечную систему радиации. Но все же мы постепенно набирали свои дозы. На Меркурии нас отчасти должна была защищать сама планета. Наш спускаемый модуль будет находиться вне прямой видимости Солнца, на дне кратера, возможно, никогда не видевшего света нашей звезды. Солнечная буря — штука опасная. Она с легкостью обрывает гигантские газовые кометные хвосты длиной в миллионы километров и, конечно, может вывести из строя всю электронику космического корабля. Поэтому нам оставалось только молиться тому Богу, в которого каждый из нас верил. Кривая графика мощности солнечного ветра то немного проседала, то вновь взмывала вверх. Мы плыли на волнах солнечной бури, огибая то слабые, то взмывающие вверх гребни. На одном из таких, в спускаемом аппарате, погасли все экраны. Мы сидели молча и ждали. Паники не было. Через несколько секунд, как пишут в книгах, которые нам показались вечностью, мониторы снова включились. Мы выдохнули. Несколько часов спустя, которые я просто проспал, сигнализация отключилась, и экипаж принялся за подсчет ущерба. Его было немного. Наш космический флот выдержал этот шторм молодцом. А впереди нас ждали третье сближение с Меркурием, новая коррекция орбиты, последний виток и выход на орбиту планеты. Наша история только начиналась. Всемирный день космонавтики, 12 апреля 2082 года, мы праздновали по-особому. За 121 год человечество возвело постоянные базы на Луне и Марсе. Ее автоматические межпланетные станции изучали системы планет-гигантов. Мы проникли подо льды Европы и Энцелада, нашли там строительные кирпичики жизни, из которых когда-то она появилась и на Земле. И сегодня человек был в шаге от давней мечты — высадки на первую планету Солнечной системы. Да, мы шли по протаренному пути автоматических станций, которые уже успешно работали на Меркурии. Но первый шаг на поверхность новой планеты был эволюционным шагом для всего человечества. Буксир включил маршевые двигатели на торможение, самое сильное и продолжительное из всех, что мы ощущали до этого. Я следил за экраном баллистического компьютера. На нем, помимо различных чисел и диаграмм, выводилась текущая информация о нашей меркурицентрической орбите и ее эксцентриситете. Пока мы шли по гиперболе, а значит, все еще были на орбите вокруг Солнца. По мере того, как корабль тормозился, чувствуя это всем своим телом, это значение быстро уменьшалось. И вот оно стало меньше единицы. А это значит, что Набу вышел на высокоэллиптическую орбиту вокруг Меркурия. Еще секунды, и сила, вдавливающая нас в ложементы, исчезла. Мы прилетели. За нами следила вся Земля. Мы непрерывно получали поздравления от правительств, космических агентств и обычных людей. Конечно, читали лишь то, что успевали. Мысли о том, что ты в шаге от цели, которая представляет собой спуск на неизведанную планету, в вечный мир холода и тьмы, тревожили. Мы шли на это сознательно. Мы соревновались за это право, но всем нам было немного страшно. И все боролись с этим страхом одинаково, погрузившись с головой в работу. Мы готовились к спуску. Необходимо было освободить жилой модуль Гермеса, который больше года был для нас крохотным домом. Когда мы переселились на Набу, то кто-то из нас прилетал сюда, чтобы побыть наедине с самим собой. Здесь можно было полежать в темноте одному, погрузившись в свои мысли. Под ровный и тихий гул различных корабельных систем, которые мы уже и не замечали. Берлога, как мы между собой стали называть этот модуль, скоро должна была превратиться в орбитальный ретранслятор, обеспечивая нас связью с Землей. На полярной орбите вокруг Меркурия работал японский спутник Санрайзу-3, который в том числе осуществлял связь с Уранайси-2, последним из спускаемых аппаратов, который внезапно перестал выходить на связь, когда мы уже летели к Венере. В одиночестве Восход-3 обеспечивал бы нашу меркурианскую станцию связью всего на несколько десятков минут раз в 12 земных часов. Этого было мало. Так что и Берлога, и орбитальный модуль самого Набу станут двумя другими ретрансляторами связи, выстроившись на околокруговой полярной орбите под углом в 120 градусов. Тогда интервал, когда мы будем оставаться без связи с Землей, будет не более 3 часов. Конечно, вся наша высадка рассчитывалась так, чтобы Меркурий и Земля были в зоне радиовидимости. Как только мы скруглим и изменим наклонение своей орбиты, проверим все системы и пройдем очередной период радиотени, мы будем готовы к посадке. А все про все на планете у нас будет не более 2 месяцев. Через 2 недели мы были вновь на устойчивой связи с Землей и обращались над поверхностью Меркурия на высоте около 500 километров. Новые ретрансляторы заняли свои места и включились в общую радиосеть. Мы были готовы. Сначала спускаемый модуль Набу с пристыкованной пилотируемой капсулой Гермеса должен был отстыковаться от буксира. Дальше нас ждали новые проверки, на этот раз уже посадочных двигателей, и спуск в бездну. Отстыковавшись, мы еще 2 суток кружили на полярной орбите, прежде чем нам дали добро на торможение. И вот окно спуска было определено. Оставалось лишь ждать. Часы, минуты, 10 секунд, 5, 3, 2, 1, толчок. Мы двигались с ускорением, точнее, торможением. Но в космосе все относительно. Волнение пропало, я просто следил за баллистическими параметрами и состоянием корабля. Ян Линь, или Яна, как мы все с моей подачи начали ее называть, из раза в раз проходила по циклограмме спуска, последовательному описанию времени всех маневров и их параметров. Все шло хорошо. По пологой дуге мы летели во мрак, где нашими глазами должны были стать посадочные и картографические радиолокаторы. Мы прошли расчетную отметку высоты в 20 километров, а с 10 радиолуч должен был начать ощупывать поверхность планеты для определения нашей точной высоты. Радар включился, но на экране были лишь прочерки. Мы ждали. Высота 9 километров — ничего. Боковым зрением я заметил, как Яна повернулась ко мне с немым вопросом. Но я молчал, пытаясь до конца играть роль державшего все под контролем командира. Да откуда я мог знать, почему мы не ловим отраженный радиосигнал? 8 километров. Совсем скоро точка принятия решения, точка невозврата. Спиной я чувствовал, как весь экипаж смотрит на меня. Смотрит, но молчит. В голове появилась мысль о перезапуске системы, но на это уже не было времени. Мы бы просто разбились. 7 километров. Пора было что-то решать, и решать нужно было мне. Второй попытки на спуск уже не будет. У нас просто не хватит топлива. Такой сценарий, конечно же, был предусмотрен. Набу останавливал наш спуск и выдавал импульс на подъем. Нельзя было допустить его падения и неминуемого загрязнения защищаемой области, ловушки холода. После этого Гермес должен был отделиться и на своих взлетных двигателях уйти на орбиту для стыковки и долгого полета домой. С пониманием того, что мы не использовали свой шанс. Я принял решение, как только сказал «двигатели на максимальный», «всем приготовиться к разделению», «уходим на опорную». В кабине раздался такой долгожданный писк радиолокатора, громкость которого давно уже была выкручена на максимум. «Пип, пип, пип!» Высота 6388 метров. Мы шли на посадку. На экране прорисовывался подстилающий рельеф, причудливые узоры эскарпов, наглядных последствий сжатия Меркурия при его остывании в далеком прошлом. Десятки кратеров разных размеров и форм, и по центру наша цель. Черное пятно кратера Кандинский. Мы должны были сесть у его восточного склона, там, где гребень был разрушен более молодым ударным кратером. Автоматика работала штатно. Мы опускались все ниже, пока не увидели мощный вал кратера и его сияющие на солнце пики. Я закрыл глаза от слепящего света, хотя они и были прикрыты светофильтром. И вдруг свет пропал. А с ним пропало и ощущение времени и пространства. Мы оказались в мире холода и мрака. До дна кратера оставалось менее 2 километров. Чем ближе к поверхности, тем чаще раздавалось успокаивающее пиканье радиолокатора. Для нас он был тем, чем была трость для слепого. С 300 метров Набу включил мощные посадочные прожектора, и теперь мы видели то место, куда садились. Поверхность дна кратера была достаточно ровной. Это был ударный расплав с примесью разрушенной гигантским столкновением породы — брекчи. Переведя управление спуском в полуавтоматический режим, теперь как пилот и командир корабля, я выбирал пригодное для посадки место. Заметив небольшую ровную площадку рядом с еще одним крохотным кратером, ручкой управления я дал небольшой корректирующий импульс. Система управления предупредила о 30% остатке топлива. Нам оставалось всего 50 метров. Все сгруппировались, как нас учили на случай удара, но касание прошло лучше, чем на тренажерах. На мониторах уже нельзя было ничего разобрать, лишь ослепляющий буран, сверкающий в лучах прожекторов реликтовую пыль, поднятую двигателями Набу. Финальный тормозной импульс резко снизил остаточную скорость, а деформируемые посадочные опоры погасили удар. Мы были на первой планете от Солнца. В кабине стояла полная тишина, не считая гула работы приборов. Опомнившись, через пару мгновений доложил на Землю. Набу на Меркурии. Мы сели, все системы работают штатно. Я старался говорить максимально спокойно, но голос, конечно, дрожал. Нам оставалось ждать ответа с Земли. Шли долгие минуты, а мы продолжали сидеть на своих местах. Ситара и Ли о чем-то тихо переговаривались сзади меня, я и Ян Линь проверяли все системы корабля, все было в норме. За иллюминаторами непроглядный мрак. Посадочные прожектора автоматически выключились для сбережения электроэнергии, которая нам еще понадобится. Вдруг в кабине раздался голос. «Поздравляем, экипаж! Принимаем вашу телеметрию! Привет от всей Земли!» На заднем фоне мы услышали хлопанье сотен рук и начали аплодировать в ответ. Потом мы обнимались, целовались и снова стискивали друг друга в объятиях. Мы были счастливы. Мы были первыми. Мы были живы. Волна все вытесняющей эйфории постепенно уходила, и экипаж начал возвращаться к своей работе. Мы готовили шлюзовую камеру, скафандры, и, конечно, всем нам нужно было по очереди хорошенько выспаться. Выход на поверхность был запланирован на день Т+1, то есть на наш первый полный день на Меркурии. Хотя жили мы по времени Земли, ведь здесь все равно была одна лишь бесконечная ночь. Дождавшись окончания своей вахты, я забрался в спальное место и сразу отключился, как ребенок, проспав положенные мне 8 часов. Наручный компьютер разбудил меня плавно, как будто мама в далеком детстве. Впереди был напряженный, непроглядный день. К первому выходу готовились инженер Ли Гао для осмотра корабля и геолог Юмико Сайто. Конечно, здесь был политический момент, и все понимали это. Но мы не могли выйти все разом, держась за руки. Мне необходимо было остаться на корабле, а по регламенту в первом выходе пойти должны были геолог и инженер, которые бросали жребий. А все вокруг завороженно смотрели на замедленный полет монетки медальона в гравитационном поле, в 2,5 раза уступающем земному. Мы помахали им через иллюминатор шлюзового отсека, и Ли начал выравнивать давление. Даже за мощной герметичной переборкой был слышен свистящий звук. Наша дыхательная смесь быстро уходила в чрезвычайно разреженную экзосферу Меркурия. За тонкой обшивкой корабля давление составляло всего 0,002 долю от нормального земного. По мониторам мы видели, как включилось внешнее освещение, разгоняя вечный мрак. И медленно начала опускаться аппарель. Юмико и Ли, взявшись за руки, насколько это позволяли сделать скафандры для внекорабельной деятельности в условиях гравитации, начали спускаться на поверхность. Конечно, мы все понимали, что эти кадры, снятые наружными камерами, через каких-нибудь 10 минут облетят всю Землю. Мы делали историю. Внешнее состояние посадочного модуля НАБУ было штатным. При посадке мы сдули верхний слой пыли, и Юмико начала свою работу прямо под посадочными опорами. По ее улыбке сквозь визор скафандра стало понятно, что она нашла то, ради чего мы и прилетели сюда — лед. Вот так, без долгих поисков и литературного драматизма. Просто верный выбор места посадки нашими учеными. Пришел, увидел, победил. Она взяла пробы и закрылась в лаборатории, выходя из нее всего пару раз в сутки. Позже, когда мы собрали образцы льда с площади более 0,5 квадратного километра, Юмико смогла подтвердить то, что, в отличие от Земли, лед, пойманный в эту холодную ловушку Меркурия, по своему изотопному составу, процентному соотношению тяжелых изотопов водорода, дейтерия и трития, схож с водяным льдом комет, и, скорее всего, именно они и доставили его сюда миллиарды лет назад. Ситара и Ли приводили кузнечика в рабочее состояние. Мы с Яной обеспечивали связь и общую работоспособность нашего маленького земного форпоста. Патрик тоже не сидел без дела, мешая нам своими бесконечными, как нам казалось, проверками, тестами и анализами. Я вышел на поверхность Меркурия на Т+3. Спускаясь по ребристой металлической поверхности грузовой аппарели, я сделал шаг, и мой ботинок ступил в крупную пыль третьей для меня планеты. Мне даже показалось, что я слышу хруст брекчей под ногами. По крайней мере, я мог на это поспорить. Наверное, первые метры своей прогулки я напоминал странного пингвина. Изучал следы, которые оставил за собой, внимательно изучал то место, куда должен был поставить ногу, и был бесконечно счастлив. Только сейчас я осознал, что прилетел на Меркурий. Все, что было до этого, казалось фильмом. А вот эта хрустящая под моими ногами корка древней поверхности чужой планеты была реальностью. Я оглянулся назад и посмотрел на Набу. В космосе он казался небольшим, но сейчас производил впечатление настоящего дома. Его корпус частично был освещен прожекторами. Наверху мигал проблесковый маячок. Я поднял глаза наверх и замер. Над головой, На практически черном небе во главе с Денебом и Вегой сияли тысячи звезд, подернутые тонкой дымкой высоких полярных натриевых облаков, которые мы хорошо различали с орбиты. Подсвечиваемые сбоку солнцем, они представляли собой призрачную золотистую вуаль и совершенно не походили на наши земные облака. Я сделал полный оборот вокруг своей оси и на востоке увидел сияющие пики вечного света, возвышение на гребне кратера, всегда освещенные солнцем. Вся их жизнь была бесконечным испепеляющим днем. И именно на них мы должны были разместить наши солнечные батареи. Наши инженеры Ситара и Ли дали добро на Т-6. Пилотируемый служебный модуль был отстыкован, заправлен, проверен и готов к пробному полету. В этот раз я настоял на том, что первым в меркурианское небо буду поднимать его я, а моим пассажиром в этом полете был Ли. Вдвоем мы заняли свои стоячие места прямо в скафандрах, пристегнулись и зафиксировали ботинки. Ребята смотрели за нами из иллюминаторов. Я еще раз пробежался глазами по окошкам приборов и включил зажигание. Двинул сектор ручки управления двигателем, кузнечик дернулся, и его окутало облако поднятой пыли. Я почувствовал, как мы оторвались от поверхности. Пилотируемый модуль отлично управлялся, автоматически поддерживая заданную ориентацию. Мы развернулись на запад и, набрав высоту около 20 метров, сделали широкую петлю вокруг Набу. Летя в абсолютной темноте, нашими основными глазами была целая система сонаров, хотя, конечно, модуль был оборудован и прожекторами. Первый полет продолжался около 10 минут, все прошло без замечаний. Еще пара разведывательных полетов по спирали в поисках замолчавшей автоматической спускаемой станции и полет на вал кратера. Через пару дней новая работа нашлась и Патрику. Юмика оступилась во время одного из дальних выходов, и добраться обратно ей помогал наш доктор. В итоге ничего страшного не случилось, лишь небольшое растяжение. Но носить образцы теперь приходилось всем нам, пока геолог работал внутри корабля. Патрик собрал все наши индивидуальные дозиметры и сделал неутешительное заключение. Все мы набирали дозу значительно быстрее, чем планировалось. Скорее всего, это было связано с нашей внекорабельной деятельностью, и Земля вдвое сократила запланированные работы на поверхности. В пятом полете Яна зафиксировала отраженный сигнал от спускаемого аппарата Уранайси-2 и, облетев его, визуально подтвердила, что это именно то, что мы искали. Космический аппарат находился в 1700 метрах на северо-запад от Набу, и к нему мы полетели в Т-11. Внешний осмотр не выявил никаких повреждений, но электроника аппарата не демонстрировала признаков жизни. Подача внешнего питания также ни к чему не привела. Краб, как мы его называли между собой за экстравагантный внешний вид, никак не реагировал на подключенные к нему питание и диагностический компьютер. Казалось, что его мозги полностью выгорели. В конце концов, мы сфотографировались с новым памятником человечеству на Меркурии и оставили его навсегда. Именно тогда непонимание того, что здесь произошло, и зародило во мне чувство тревоги. Т-14. Отметив две недели нашего пока в целом успешного пребывания на Меркурии, команда готовила полет к свету, а точнее за светом. Наши радиоизотопные источники позволяли нам обойтись и без солнечных батарей. Но это было одним из наших важнейших заданий и экспериментом, нацеленным уже на будущие миссии, когда к спускаемому модулю Набу прилетят новые экспедиции. А в том, что они будут, мы не сомневались. И, конечно, это время было выбрано не случайно. Именно в мае 2082 года высота Солнца над полярным горизонтом маленькой планеты была минимальной. Немногим более градуса. Но этого все же хватало на то, чтобы весь диск Солнца был открыт, а значит, мы будем ограничены по времени работы. Задача была такая. Мы поднимались к пикам вечного света, совершали короткую посадку, а на Солнце мы могли находиться не более 20 минут. Опускали самораскладывающуюся солнечную панель, выставляли лазерную систему беспроводной передачи энергии и снова спускались в спасительный мрак. Летели я и Ли. Взлетев, мы взяли курс на ближний к нам восточный вал кратера и, достигнув стены, начали медленный подъем. За 100 метров по вертикали до выхода на свет мы опустили солнцезащитные фильтры и запустили таймер на наручных часах. Белый свет ударил в глаза, заставив меня зажмуриться. Кузнечик начал сканирование подстилающей поверхности в поисках подходящего места для посадки. Сделав небольшой круг, пошли на снижение к крохотной площадке между двумя пиками, видимых нам даже со дна кратера. На высоте 20 метров я взял управление на себя. Необходимо было выполнить посадку в основание горного кряжа так, чтобы угол падения, почти параллельных горизонту солнечных лучей, был максимальным. И кузнечик мог это сделать, подстроив угол наклона своих посадочных опор, которые сами по себе были инженерным шедевром. Мы были на солнце уже более 4 минут. Температура внутри кабины и скафандра росла. Датчик за бортом показывал 407 градусов по Цельсию. Я видел отражение огромного белого, более чем в 2 раза больше земного солнца в золотистом визоре Ли. Сложенная солнечная панель находилась под нами, между лапами пилотируемого модуля, которые надежно вцепились в горную породу системой из 1000 крохотных микрозахватов. Я дал команду Ли, и тот, нажав кнопку, освободил фиксаторы. Датчики-концевики сработали, и Ли показал мне большой палец. Теперь нужно было спуститься чуть ниже на относительно ровную поверхность и установить лазер. В наушниках прозвучал одиночный звуковой сигнал. Значит, нам оставалось ровно 15 минут. Теперь кузнечик тянул за собой разматываемый кабель в прочной кевларовой оплетке, а значит, полет вниз должен был быть выполнен с двойной осторожностью. Наш аппарат уже летел над самой кромкой вала, когда мы с Ли увидели, как узкая сложенная солнечная панель начала медленно разворачиваться, как будто еще неуклюжее, только что появившееся на свет живое существо. Пока Ли следил за этим процессом, я выполнил вторую посадку и подал ему сигнал готовиться к выходу на поверхность. Мы отвязались и стали медленно спускаться по небольшой лесенке, каждый со своей стороны кабины. Наши фигуры и кузнечик отбрасывали длинные тени. Вдвоем мы извлекли из грузового отсека 2 ящика с оборудованием и начали простой монтаж. На все про все у нас было немногим более 10 минут. Температура внутри скафандра все росла. Индивидуальный дозиметр время от времени тревожно попискивал. Установив мощную треногу, мы закрепили на ней лазерный прибор передачи энергии. Чтобы нацелить его на принимающее устройство НАБУ, нужно было совместить специальный прицел с маячком, светящимся далеко во мраке кратера. Сейчас все прочие огни нашей базы были погашены. Пока я крутил ручки тонких движений, Ли подключал силовой кабель, идущий от солнечных батарей, которые уже закончили свое приведение в рабочее состояние. В наушниках раздались 2 коротких сигнала. Нам оставалось 10 минут. Далекий маячок НАБУ был пойман в прицел, питание подключено. Ли щелкнул переключателем, и темноту кратера прорезал тонкий фиолетовый луч. По нему, туда, где ее получение таким способом было просто невозможно, перетекала бесконечная энергия Солнца. Переход от микроволнового передатчика в видимый спектр позволил значительно сэкономить на размере приемника. А в десятках миллионов километров от Земли это было важно. По радио Ситара подтвердила, что у нас все получилось. Пора было уносить ноги. Когда я забирался в кабину, то чувствовал, как по лицу текут струйки пота. Система жизнеобеспечения работала на пределе. Я помню, как в голове промелькнула мысль, что если сейчас кузнечик не сможет улететь, то мы, скорее всего, даже не успеем укрыться внутри кратера и уж точно не сможем спуститься вниз. Но у нас все получилось. Мы взлетели и начали спуск в спасительную тьму, параллельно нашей путеводной нити, лазерному фиолетовому лучу. У НАБУ нас уже ждали Ситара и Яна. Посадка прошла без замечаний и даже без пыли, которую за несколько полетов мы уже успели полностью сдуть. Теперь у нас было настоящее меркурианское электричество, и понемногу мы становились аборигенами. Нам казалось, что тут вполне можно создать постоянную базу, если для этого будут научные и прикладные задачи. Здесь в огромных количествах был водяной лед. Пики вечного света обеспечивали нас бесперебойным электропитанием. Наша миссия казалась нам успешной, и мы были на эмоциональном подъеме. Следующие 2 недели команда занималась установкой различных датчиков, которые продолжат собирать данные, когда мы улетим домой. Юмика в сопровождении одного из членов команды все дальше уходила от базы. Ее нога прошла, и она была готова к финалу своей миссии — сбору образцов за пределами кратера, оттуда, где они непрерывно подвергались воздействию мощного солнечного излучения. Второй полет в пекло должен был состояться в Т-27, и на этот раз летела Янь-Линь. Все было как всегда. Кузнечик взлетел и пошел туда, куда уже летали мы. Там была разведанная посадочная площадка, и, посовещавшись, мы не стали изобретать велосипед. Плюсом ко всему была дополнительная визуальная проверка нашей электростанции. Посадка прошла без замечаний. Яна вышла на связь и доложила, что лазерный передатчик в норме, внешних повреждений, оплавлений и прочего не зафиксировано. Они провели в пекле 16 минут. За это время Юмика собрала несколько килограммов образцов, реголита и небольших камней, в том числе отколотых ею от крупных скальных пород. На НАБУ мы получали всю телеметрию пилотируемого модуля и поддерживали связь. Не было никаких проблем и даже намеков на них. Маршевый двигатель дал импульс, и кузнечик, взлетев над валом кратера, пошел на снижение. Яна абсолютно спокойным голосом доложила: «Мы спускаемся». Это было их последнее сообщение. Связь и телеметрия пропали внезапно, как будто кто-то дернул рубильник. Все мы бросились к мониторам наружных камер, часть из которых постоянно следила за пиками. Там была полная темнота. Даже если с пилотируемым модулем случилось что-то плохое, то мы бы все равно ничего не увидели. Взрывы в безвоздушном пространстве выглядят совсем не так, как все привыкли видеть в фантастических фильмах. Ты просто падаешь, и все. Никаких вспышек и прочей пиротехники. На записи с длиннофокусной камеры мы увидели, как кузнечик перевалил через вал кратера и исчез в темноте. Ситара не прекращала попыток связи, из раза в раз повторяя: «Агат, Агат, я НАБУ!» Но все было тщетно. Ли, Ситара и Патрик начали быстро готовить скафандры. Другого выхода не было. Нужно было идти и искать ребят. Они смогли выйти через 20 минут, намного быстрее нормативов, а я остался. Это было необходимо по всем инструкциям, но на сердце у меня было тяжело. Я чувствовал приближающуюся беду, и она не заставила себя ждать. Поисковая группа удалялась все дальше. Ей нужно было пройти около 1,5 километра. Дальше начинался опасный подъем. Все это время мы были на связи. Аварийный маячок кузнечика не сработал. Взяв с собой портативный радиолокатор, они не находили ничего, кроме крупных камней, которые удавалось освещать с помощью прожекторов. Конечно, все и не раз вспоминали решение не брать с собой ровер, но, выбирая между им и пилотируемым модулем, выбрали последнее. И вот теперь мы остались и без него. На мониторах, в кромешной тьме, я хорошо различал метание световых лучей фонарей. «Командир, мы его нашли, идем!» Кузнечика они обнаружили только через 45 минут. Я смотрел на все происходящее глазами их на шлемных камер. Пилотируемый модуль лежал на боку, вся его нижняя часть, включая отсек маршевого двигателя, была сильно деформирована. Казалось, что он рухнул вертикально вниз, то ли в одну секунду потеряв тягу, а может, это был сбой в работе радиовысотометра. Ли и Патрик пытались открыть заклинивший от удара боковой люк, но он не поддавался. Тогда Ли активировал систему аварийного отстрела. Все отошли от разбившегося аппарата. Пиропатроны сработали в полной тишине, отбросив деформированный люк на несколько метров. Патрик протиснулся в кабину и начал изучать данные с монитора системы жизнеобеспечения скафандров обоих космонавтов, все еще привязанных к своим рабочим местам. «Командир, Яна без признаков жизни. Юмика еще жива, будем доставать». Вот что я услышал по радиосвязи. В голове промелькнули тысячи мыслей. Как они будут тащить ее к НАБУ? Что мы сможем сделать здесь, без нормальной операционной и группы медиков, в чертовом кратере на северном полюсе Меркурия? Я был один, и у меня не было необходимости скрывать переполнявшие меня эмоции. Думая об этом, на экране я видел, как трое неуклюжих космонавтов пытаются вытащить из кабины своего погибшего друга, чтобы попытаться спасти того, кто еще был жив. До сеанса связи с Землей было еще 35 минут, и я начал обдумывать, что нам делать дальше. Даже если мы стартуем отсюда с первым окном, домой мы сможем вернуться лишь через многие месяцы. И прийти нам на помощь тоже было некому. Случилось именно то, чего все так боялись. И здесь, на Меркурии, и там, на Земле. Боялись и гнали от себя эти мысли. Юмика достали. И хотя здесь сила гравитации в 2,5 раза уступала земной, но тащить даже втроем человека в таком скафандре было задачей почти невыполнимой. По телеметрии я видел, что у всех троих начался быстрый расход кислорода. Система переработки выдыхаемого углекислого газа еле справлялась. Мне было абсолютно ясно, что они не дойдут и все погибнут. Но я не мог отдать приказ бросить еще живого человека, оставив его умирать под черным небом, в темноте забытой богом дыры. Да они бы его все равно не выполнили. Я записал голосовое сообщение, которое будет отправлено, когда связь с землей восстановится, и пошел к шлюзовой камере. За 20 минут, пока я в спешке проверял и готовил скафандр, ребята, по их словам, преодолели не более 200 метров. Когда я уже был готов к шлюзованию, Набу получил сообщение с земли. Мне запрещалось покидать спускаемый модуль, а все способные самостоятельно передвигаться члены команды должны были немедленно вернуться. По их мнению, мы должны были бросить Юмика. Я запустил процедуру выравнивания давления и открыл аппарель. Связь с командой была стабильной. Я слышал их тяжелое дыхание. Юмика все так же была без сознания, но ее скафандр оставался герметичным. Идя по лучу фиолетового лазера, который стал нашей нитью Ариадны, в спину мне светили все прожектора Набу, которые видела спасательная команда. Я прошел не более 150 метров, когда внезапно начался настоящий ад, а в радиоэфире полная неразбериха и паника. Ребята что-то кричали, я слышал их свистящее прерывистое дыхание и хрипы. Они пытались бежать, а я пытался получить хоть какую-то информацию о том, что происходит. Но все было тщетно. Мы неконтролируемо падали в панический колодец, откуда уже не было выхода. Я остановился. Пытался уловить то, что происходило в километре прямо передо мной, но не видел ничего. Какофония голосов, криков, непонятных шумов, завываний и брани сменилась белым шумом. Все смолкло. Я стоял и смотрел в их сторону, как вдруг увидел, как что-то огромное закрыло собой тонкий луч лазера и светящиеся вдали пики вечного света. Их больше не было. А на меня двигалось что-то ужасное, что уже, скорее всего, убило моих друзей. Я развернулся назад к огням Набу и побежал, не прекращая вызывать ребят по радио. Странный гул и треск в наушниках все нарастали, и я понимал, что оно, что бы это ни было, приближается. Через несколько мгновений у меня начались проблемы с электроникой. Экраны планшетов на обеих руках и на шлемные фонари стали мигать. Датчик радиации, немного попискивавший на валу кратера, ревел, не переставая. Еще через несколько прыжков встали насосы и система рециркуляции воздуха, а шум в ушах был уже нестерпимым. Голосовой командой я выключил радиосвязь и, боясь обернуться, понесся изо всех сил. Тьма налетела внезапно. Она закрутилась вокруг меня так, что мне казалось, будто это я летел в гигантском вихре пыли, которая неистово барабанила по визору шлема. Где-то совсем близко светили огни Набу. Я сделал еще пару шагов и упал, видимо, зацепившись ботинком за крупный камень. Все системы отключились. Вода из питьевого мешочка каплями разлетелась внутри шлема. Боковым зрением я увидел, как исполинский черный вихрь, закрыв собой звезды и огни Набу, погасил их и озарил все вокруг снопами искр и молний. Все погрузилось во мрак, и я умер. Придя в себя, я не понимал, сколько времени пролежал на дне кратера. Минуты, часы. Попытался встать, как учили на тренировках, но руки и ноги едва слушались. Вокруг была густая тьма, как будто меня засунули в шкатулку, обитую черным бархатом. Вентиляция в скафандре не работала. Было холодно и душно. Мне как-то удалось встать на четвереньки и немного оглядеться. Сбоку, вдалеке, я увидел сияющие пики и фиолетовый луч. Значит, электростанция была цела и все еще передавала энергию на Набу. Самого модуля видно не было, но тонкий луч точно указывал мне, куда нужно идти. Кряхтя и проклиная все, я встал на ноги, издав животный крик. В голове стоял шум. Только сейчас я понял, что визор шлема запотел, и я вижу все через дымку. Шаг. Еще один. Я как будто контуженный шел по фиолетовому лучу куда-то в темноту, пока не вышел к Набу. Внешнее освещение было выключено, но зеленый огонек на блоке управления двери шлюзовой камеры все еще горел. Я нажал на кнопку опускания аппарели, но ничего не произошло. Пришлось вручную доставать аварийную лестницу и ползти вверх по ней. Как-то поднявшись, мне все же удалось открыть шлюз и войти в модуль. Я опасался, что жилой отсек разгерметизирован, и тогда это был конец всему. Мне уже не хватило бы времени на перезапуск системы жизнеобеспечения, если она вообще еще работала. В тусклом красном свете аварийного освещения я проверил датчик давления внутри модуля. К моему несказанному счастью, все было в норме. Выдохнув и поняв, что проживу еще несколько часов, я начал наддув шлюза. Выравнивание давления шло медленно, по резервной схеме, и у меня было время обдумать то, что произошло. Что это было? И связано ли это с катастрофой кузнечика? Огромный вихрь на поверхности планеты, плотность атмосферы которой меньше земной в 500 миллиардов раз. Предыдущие миссии уже наблюдали на Меркурии магнитные смерчи, но вовсе не такого размера и напряженности магнитного поля. Подобного монстра никто еще не видел. Возможно, что они могут образовываться лишь в полярных районах, внутри областей вечной тьмы. Эти явления были совсем не похожи на те, что были на Земле. Они поднимали пыль не из-за области экстремально низкого давления в атмосфере, которой в обычном понимании здесь не было. На Меркурии все было наоборот. Именно смерчи являлись проводниками солнечного ветра сквозь магнитное поле планеты. Поток заряженных частиц на скорости свыше 1000 км в секунду падал на поверхность планеты через эти червоточины и выбивал из нее вещество, которое либо вновь оседало на планету, или уносилось прочь в космическое пространство. Логично было предположить, что чем больше был смерч, тем больший поток солнечного ветра он мог обрушить на поверхность. Я не могу сказать, был ли это один и тот же вихрь, или их было несколько, и сколько их сейчас ходит рядом. Мне вспомнилась сгоревшая посадочная автоматическая станция и то сосущее под ложечкой чувство тревоги. Мы не учли этот фактор, не придали ему нужного значения, не изучили, как того следует, и Меркурий показал нам свою необузданную мощь. Замок на шлюзе загорелся зеленым, давление было выровнено, люк открылся, и я вошел внутрь едва освещенного помещения. Как я и предполагал, работала лишь основная система жизнеобеспечения. Все остальное было отключено защитной автоматикой. Сняв скафандр, я первым делом нашел воду. Потом начал перезагрузку всех систем НАБУ. Связи не было. Передающее и принимающее оборудование вышло из строя. Также не работала часть освещения, большинство наружных датчиков и практически вся научная аппаратура, которую мы расставили вокруг корабля. Сгорело все, что было за пределами защиты спускаемого модуля. Была надежда, что связь каким-то образом уцелела на Гермесе. Но там меня ждал печальный финал нашего путешествия. Вся электроника возвращаемого модуля вышла из строя. Там не было даже аварийного освещения. Покопавшись в капсуле около часа, я понял, что это конец. После шторма прошло 12 часов, и я все еще жив. Я сижу за столом при свете фонарика, практически в полной темноте. Пишу этот рассказ и смотрю в непроглядный ледяной мрак по ту сторону иллюминатора. Никто так и не вернулся. 6 часов назад у них закончился кислород. Связи с Землей нет. Возвращение на орбитальный модуль невозможно. Рассвет так не наступит. Все это время я не спал, пытаясь реанимировать Гермес и улететь отсюда к черту, но планета, куда я так стремился, решила не отпускать меня. Мы останемся здесь, как предостережение всем тем, кто прилетит вслед за нами. Космос — это опасно. Это смертельно опасно даже сейчас, и те, кто забудет об этом, заплатят самую высокую цену. Я принял решение и заканчиваю эту историю, которую, надеюсь, вы найдете. Последний, оставшийся в живых, командир корабля Максим Кнорозов. Люк открылся, космонавт вышел из него, медленно ступая по аппарели. Ему оставалось жить 8 часов, пока не закончится запас кислорода. Впереди путеводной нитью сияла тонкая фиолетовая струна. Он очень хотел в последний раз увидеть своих друзей. Все они были где-то рядом, оставшись в этой нескончаемой ночи. Но он шел к свету. Через час космонавт начал подъем по разрушенной стене кратера. Камень за камнем, он лез вверх. Запас кислорода быстро уменьшался, но ему было все равно. Главное, чтобы хватило подняться. И он поднялся. Туда, где ярким огнем сияли пики вечного света. Крохотная фигурка под ослепительно черным небом смотрела на нестерпимо белое солнце, отбрасывая позади себя бесконечную тень. Они шли вперед по пути познания, не оглядываясь. И космос принял их жертву. Памяти тех, кто отдал и еще отдаст свои жизни на пути познания Вселенной. Этот рассказ написан в партнерстве с российской мануфактурой Ивана Ивановича и является частью проекта часов «Меркурий».